Здесь у нас еще более знаменательное событие, чем вчера в самых ВОВ. Мы начинаем не только новый маймер, но начинаем последний маймер из этого, между прочим, четырехтомника. Или трехтомника. Трехтомника. Ковец Майморим. Ну, я думаю, что мы поступим таким же образом, как в прошлый раз. То есть маймер, так как у нас сейчас вот пятница осталась, свободный. Поэтому маймер мы начнем, а на следующей неделе перейдем к более актуальному материалу, то есть к беседе Ребе, посвященной недельной главе, а потом вернемся к маймеру. Маймер тоже довольно длинный, как и предыдущий, поэтому мы его за несколько заходов, я надеюсь, осилим. Маймер был сказан Ребе в Шаббас Паршас Ваейлех, Шаббас Чува Тофрейш Цадик Алиф в городе Рига. В субботу недельной главы Ваейлех, в субботу, которая являлась субботой Шаббас Чува. Шаббас Чува – это суббота, которая попадает на 10 дней Чувы, то есть где-то в промежутке между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Или выпадает, или совпадает с Рош ха-Шана, соответственно. И посвящена, начинается она с пасука, вернее говоря, фразы из молитвы, насколько я понимаю. «Дорша авай вэмэцэй крэугу биейсэй корэв». Этот пасук, этот пиют, мы с вами уже обсуждали буквально на днях. Я опять не помню, в каком именно уроке. «Взыскивайте Бога, когда Он находится». В присутствии его, как бы, в тот момент, когда он присутствует. Взывайте к нему, покуда он близко. Когда он близко. В омру рабисейну, евамейс мемтесам амуд бейс, выдавкувхи амуд алев, сказали мудрецы в трактате Евамейс аж в двух местах. Ксив, дворим далит, написано в таком-то месте, в хумаше, кто, как Бог всесильный наш, во всех взывающих к нему. Демашма томид, что имеется в виду, дезеру бихол кариейн, то есть постоянно. Дезеру бихол кариейн, гайну бихол зманши кариейн. На это указывают слова «во всех взывающих к нему». То есть, всякое время, когда к нему взывают. «Ух си вишайо гнунгей» написано в книге пророка Ишайо «Доршу авай бемцей». Значит, это стих из Ишайо все-таки, потому что вчера, когда была ссылка, я думал, что это стих. А ссылка была на Сидур, как раз вот ссылались на этот, на фрагмент этого, получается, стиха, как на кусочек пиюта из Сидура. Это молитва на 10 дней Чувы. «Доршу авая бемацией» – «взыскивайте Бога, когда Он присутствует». «Безман шигу моцу» – «и тогда, когда Он находится», дословно. «Лой кашья» – да, так получается, тут вроде получается противоречие. В Хумаше написано, значит, кто как Бог всесильный, кто как Бог Микавелакина, кто как Бог всесильный наш, во всех взывающих к нему. То есть имеется в виду, что постоянно можно взывать ко Всевышнему, и постоянно Всевышний будет каким-то образом реагировать на это, так что мы скажем, кто как Бог всесильный наш. А с Вишаева говорится, взыскивайте, когда он находится, когда он присутствует. Когда он близок. Разрешение этого противоречия. Луи Кашьян, здесь нет противоречия. Гоби Йохит, Гоби Твой, Гоби Цибур, сказали мудрецы. Это одно говорится про человека, когда он вызывает ко Всевышнему персонально, а другое говорит о вызывании ко Всевышнему, когда оно происходит во время общественной молитвы. В Йохитеймас, Мос из Манлитрешвули Крей, так вот один человек, когда, то есть, ну, имеется в виду, что община может взывать ко Всевышнему в любое время, когда им это потребуется, когда им этого захочется. А один человек, вот он должен выискивать какое-то время, когда Всевышний находится, когда Всевышний находится, беймуцей, присутствует, когда он близко. Какие-то особые времена должен выискивать в Йохи, Теймас, а когда же вот один человек может взыскивать ко Всевышнему, Моса из Маны, Лидриш, Великрой, кто, когда он звать Бога, ему будет правильно, Омар Равнахман, Омар Раба Барабуха, Элу Асерс Йомим, Шебейн, Рой Шашонов, Йома Кипурим, сказал Равнахман от имени Рабы Барабуха, это 10 дней, которые между Рошашоном и Йом Кипуром. Ну, то есть, вот Рэба произносит этот маймер в Шаббат Шува, как мы сказали, в субботу между Рош ха-Шана и Йом Кипуром, как раз в такие дни. «Вегули фиши азу зман роцен умейр гилы эринцеев». Почему? Потому что это время особого благоволения со стороны Всевышнего, и светит раскрытие бесконечного света в этот момент. «Гвары гун нимцаки вьехал лыдаришов гам лыехит». И получается, что Всевышний, понятно, что речь не идет о том, что Всевышнего нет, когда к нему не взывают, скажем. Или вообще какие-то существуют времена, когда Всевышний исчезает. То есть то, что он моцуй в смысле существует, присутствует, имеет в виду, что он, его присутствие, оно к нам имеет какое-то отношение, то есть мы можем до него достучаться, скажем. Так вот, 10 дней тшувы – это то время, когда светит особое благоволение, особое раскрытие бесконечного света происходит, поэтому Всевышний как будто бы вот он присутствует, находится, на самом деле присутствует он все время и повсеместно, и вообще не ограничен пространством и временем, и в пространстве, и времени. Так вот, он как будто бы присутствует для тех, кто взыскивает к нему, также в такие времена особые, также для человека, для кого-то лично. В Цоре Лихове необходимо понять, «Вало Исабе Сифрей, Микавэ Ликену Вихолкерейну Илов, Илов Луимедейсов». Необходимо понять, значит, мы привели два стиха, один из Хумаша, другой из Ишайоу. Нам увиделось в них, между ними противоречие. Каждый из этих стихов, естественно, толкуется не единожды мудрецами. И первый из стихов, кто как Бог всесильный во всех взывающих к нему, он толкуется также таким мидрешем, сифрей, где дается такая рекомендация, где из этого стиха выучивается такая рекомендация. «Молите бехол керейну эйлов». Среди всех взывающих к нему, а не к его качествам. Вейду апируш демидейс венесар сфирес да ацилус. И известно объяснение этого стиха, каббалистическое, внутреннее, что под его качествами подразумевается 10 качеств мира, 10 сферот мира ацилус. Вейла в губхина сацмус эйрин сейвши лимайна мечталшу зезар сфирес. И в таком контексте взывающие к нему, то есть вот эта рекомендация, которую сифры выучивают, взывайте к нему, а не молитесь, проще говоря, ему, а не его качеством, служите ему, а не его качеством, она прочитывается как обращайтесь к сущности бесконечного света, которая выше последовательности 10 сферот, а не к сферот обращайтесь. Им кейн мипней маза ураклы цибур, если так, то не очень понятно, почему данная рекомендация с точки зрения вышеизложенного разрешения противоречия между этими двумя стихами, у нас получилось, что этот стих имеет отношение именно к общине. Почему же это имеет отношение, вот, но ведь эта идея, которую Сифра и выучивает отсюда, она имеет отношение не только к общине, Далихиура, Гины, Мицад, то есть, в моем представлении ситуация примерно таким образом выглядит. Любое место Торы, оно толкуется многократно, практически, за тысячи лет еврейского изучения Торы, наверное, по каждому слову Торы дано десятки толкований, десятки объяснений, как-то проработана уже вся Тора целиком. Весь Танах уж 100%. И понятное дело, толкования эти даются на разных уровнях. Мы знаем с вами, что существуют различные уровни толкования Торы. В общем плане их четыре, говоря более детально, и бесконечное количество этих уровней, как сторон, с которых можно посмотреть на слова Торы. То есть каждый, в общем, каждый еврей на самом деле обладает способностью посмотреть на Тору каким-то совершенно свежим взглядом, которым на Тору не смотрели до него и не будут смотреть после него, то есть вот своим персональным, персональным взглядом. Но при этом, толкование, которое истинно имеет толкование, ясное дело, толковать можно неправильно. Ну, вот классические толкования, которые мы полагаем истинными, они, будучи даны на одно и то же место, несмотря на, скажем, в кавычках, сюжетное различие, они на самом деле должны быть связаны между собой каким-то образом. Вот мы с вами познакомились с двумя толкованиями. Одно толкование в рамках вот одного первого толкования, стих «Микавай Ликейну», он привязывается именно к общественной молитве, именно к общественному служению, служению, когда, ну вот, когда община обращается ко Всевышнему, а не кто-то лично, не кто-то персонально. С точки зрения второго толкования, из сифры, обращаться к нему, а не к его качествам. Тоже о молитве речь, на самом деле, ну, под другим углом совершенно, но тоже о молитве. На самом деле, мы могли бы сказать, то есть, ну, вот напрашивается ответ, но это два разных толкования. Одно объясняет, учит из этого стиха одну рекомендацию, другое толкование учит из этого стиха другую рекомендацию. Но, в общем, они должны быть как-то связаны, как наш Ребе уже, сейчас мы учим маймер предыдущего Ребе, напомню, как наш Ребе постоянно повторяет. «Имки, мипны, мазы, ураклисы». Так вот, возникает вопрос, почему, как же это связать, пересечь друг с другом. То есть, понятно, что рекомендация, указание обращаться молитвой не к сфере, а к сущности бесконечного света, она, понятно, имеет отношение к каждому, и персонально к каждому, и к общине имеет отношение. Почему? А с другой стороны, Микава и Ликейна мы привязали именно к общинному служению. Почему тогда то место, почему это учится именно из того места, где говорится об общинном служении? Делихюра гины мецал кинесум апхину мадрейга зои гоецорих лиес йохитва цибур шовин. На первый взгляд, с точки зрения данного момента, община и общественная молитва, и личная молитва человека, отдельная от общины, они должны быть совершенно равны. В данном случае, что община, что человек. «Вейзу гилуй губе амбебасерс емей чува шанс гины гама йохит шовелы цибур». И в чем заключается, если я правильно понимаю, это отдельный вопрос, в чем заключается, еще один вопрос в смысле, и в чем заключается раскрытие 10 дней чувы, которая обуславливает то, что в 10 дней чувы личная молитва человека становится эквивалентной общественной. Мы сказали с вами, что в 10 дней чувы создается ситуация типа бегемоцией, бегьёйсей корев, когда он присутствует, когда он близко. И тогда даже один человек отдельно от общины, он способен молиться так, как община, в смысле его молитва, в кавычках, обладает такой эффективностью, таким КПД, как молитва общины в обычные дни года. Идея заключается в том, что написано в книге Дилем в таком-то месте. Шувейна в элекей ешейну вохвер касху имону, верни нас, всесильное спасение нашего, и дословно расторгни, ну, в смысле, прекрати гневаться на нас, убери гнев свой с нас, дословно, опять же, с нами. Легофейр – это расторгнуть что-нибудь, расторгни гнев, наверное, так. Легофейр – это, скажем, не дорим, афорос не дорим. Есть даторос не дорим, есть афорос не дорим. То есть, ну, дальше сейчас посмотрим, что нам будет интересно из этих слов. Просто важно представлять себе дословно, как переводится стих. «Вииса медреш танхума». И написано в таком-то мидреше. «Омрубней койрах» — сказали сыновья Кораха. Сюжет с сыновьями Кораха, наверное, всем у всех на памяти. Это бунтовщики. Про бунтовщики, которые затеяли бунт против, вернее, Корах был зачинщиком, и другие, присоединившиеся к нему, затеяли бунт против Моше Рабейну и Аарона. Сказали сыновья Кораха. Так. «Адмос и ато эмер шуву боним шейве вим». «Вэгэм оэмрим лихо шуву ато тхило». А, возможно, нет, наверное, в данном случае под «бней койрах» подразумевается именно «бней койрах». Не «Кораховская компания», которая бунтовала против Моше Рабейну, а «бней койрах», которые потом пели песню на Духане. Они сделали чуву, не погибли в результате со всеми, кто провалился под землю, был поглощен землей в развязке вот этого конфликта между Корахом и его общиной, Койрах и Адосы. Это, наверное, «бней койрах», в смысле, праведные люди, «бней койрах». Так вот, они спросили, до каких пор ты говоришь «шуву боним шейвевим», «вернитесь, сыновья шаловливые», «распутные сыновья». Вот ты призываешь, значит, ты призываешь евреев вернуться. «Вэгэ ноймрим лихо шува тот хило». А они тебе говорят, наоборот, ты вернись первым. Ты сделай шуву. Ты им кричишь «вернись», они тебе кричат «вернись». Где они тебе кричат «вернись»? Неймар, как сказано в том самом дилем, шува авая адмосы. Вэйнахэм. Это поэтесс, да, по-моему, дилем. «Вернись, Всевышний». «Вернись, Бог, до каких же пор, и передум, ну, измени свою позицию по отношению к нам». А ты им говоришь, а ты им отвечаешь, нет, давайте-ка вы вначале. «Лой ато тошу в лиацмеху, велой ану ношу в лиацмейну». Это уж, значит, и продолжают эти самые «бней койрах». «Ни ты сам, ни ты первым не начнешь, ни мы первыми не начнем, ни ты сам не вернешься, ни мы сами не вернемся». «Элошнейну кеэхот», а вот это возвращение друг к другу, оно должно произойти одновременно. «Шинеймар», как написано, «шувейну элике ишейну», «верни нас, всесильный, спасение наш», в наш стих, да? «Шебней койра хойсим пшоро, шакош буругу эмир шуву боним». То есть, пересказывает предыдущий ребе толкование, «бней корах» вот такой вот придумывают компромисс. Святой Благословен он говорит «верните сыновья», «да и соль ясот хила чува», то есть, чтобы евреи сделали вначале чува, «анахну эмим шува атот хила», мы говорим «ты вначале вернись, убоем бней койрах вы хойсим пшоро». Приходят сыновья Кораха и говорят: «ребята, давайте так». Так это бесконечно будет продолжаться. Всевышний кричит своим детям, кричит евреям: «вернитесь ко мне». Они не реагируют, значит, они говорят: «ты вначале», а Всевышний на это не готов. Давайте пойдем на компромисс. «Лой ату тоже влад, мехулан, нож влад, смейну, элэшнейну кехот». Давайте не мы и не вы, а все вместе, вот сразу, одновременно. Вернемся друг к другу. И вот соль лиховин магу атайнес да акодж буругу оймер шуву боним и соль туаним шува тут хила. И надо разобраться вот в этой позиции. Ну, как бы даже поначалу выглядит как такая шутка, такое преувеличение, ну, такое вот странное понимание этих стихов. Ну, когда мы говорим шува аваем, вроде с точки зрения простого смысла мы не имеем в виду противопоставить наше возвращение возвращению Всевышнего. То есть мы не хотим сказать, что нет, мы не будем, вот ты давай вначале возвращаться. То есть с точки зрения простого смысла этого псалма, имеется в виду просто просьба, наша просьба, обращенная ко Всевышнему, чтобы он к нам вернулся, чтобы он раскрылся нам, чтобы он опекал нас, чтобы он заботился о нас, вспомнил о нас и так далее. То же самое «Шув боним шейбавим» – это строчка из мне кажется, Ишайову, ну, зуб не дам, ну, в общем, из пророков. «Вернитесь, сыновья шаловливые», это тоже не имеет в виду «вы вернитесь, я к вам возвращаться не буду», там, вот именно специально не буду, «пока вы не вернетесь, я возвращаться к вам не буду». Просто две просьбы, два, ну, со стороны Всевышнего требования, наверное, да. Требования и просьба, которые обращены в разных плоскостях работают, да. Но сыновья Кораха видят в этом определенный спор. И, ну, вероятно, они знают, о чем они говорят. То есть, это какой-то вот смысл такой, он тоже заложен в этих стихах. Такой диалог. Вы возвращаетесь? Нет, ты возвращаешься вначале и так далее. Так вот, необходимо понять... Следующая серия вопросов, я так понимаю. Необходимо понять, что это, в чем смысл вот этих вот заявлений. Там Всевышний говорит, вы возвращаетесь в начале, евреи говорят, ты возвращаешься в начале. Да, обширы дымные койрах. И в чем заключается компромисс разрешения вот этого спора, который предлагают дымные койрах. Агайнин гуды гины бичува еишней ойфаним. Теперь, для того, чтобы это понять, мы вначале, для того, чтобы понять первый вопрос, мы перешли к этому толкованию с этого стиха Шувейну, Шувейну Лекейшейну. Теперь, для того, чтобы разобраться в этой серии вопросов, мы подвинемся дальше. И Айнен Гу Дегини Бичу Яшны Ифаним. И будем рассуждать об этом в свете того, что в тшуве есть два варианта, два способа тшувы. Аришен губ эйфен шелемайла лимату, один способ тшувы – это сверху вниз. Вашейни губ эйфен шелемайла лимайла, а другой – снизу вверх. Ну, понятно, что это, по всей видимости, сверху вниз – это вернись ты к нам, а снизу вверх – это вернитесь, дети. Вернитесь, дети шаловливые. Милимайло лимато, к мой бейце с Мисраем. Что это за возвращение снизу вверх? Это как при выходе из Египта. Шарза неймар, дой делива, ани лей. Об этой сверху, я правильно сказал, сверху вниз, да? Сверху вниз, это как при выходе из Египта. Как сказано, и об этом сказано в песне песней, там есть два оборота, похожих только с порядком слов противоположным. «Дойди ливе, ани лей, любимый мой мне, а я ему». Что такое «любимый мой мне, а я ему»? Ну, наверное, Илул еще на памяти все-таки сохранился, хотя уж скоро Песах. Мы расшифровываем, все время повторяем в Илул, что вот название месяца Илул расшифровывается как «Анил и дойди, вы дойди ли». «Я любимому моему, а любимый мой мне». Что это такое? Это стих из «Песни песней», который описывает взаимоотношения между Всевышним и евреями, где Всевышний любимый, «Песня песней» повествует в иносказательной форме о взаимоотношениях между евреями и Всевышним, где Всевышний выступает в качестве, описывается как любимый, а вот как жених, как любимый, а еврейский народ рассматривает, описывается как невеста, жена, любимая, любящая. Так вот, обращаясь ко Всевышнему, да, все правильно, обращаясь ко Всевышнему, еврейский народ говорит, любимый, «Анилы, дойди, вы дойди, я любимому моему, а любимый мой мне». Вот здесь у нас обратная конструкция, это тоже отдельный стих в «Песне песней». «Любимый мой мне, а я ему». То есть, инициатива вначале за Всевышним, а потом я ему отвечаю что-то. «Шигоя агилы милимайла висаруса делейло мицадат смой». То есть, вот при выходе из Египта, Евреи очень глубоко увязли в этом Египте, как вы помните, они, даже когда они уже переходили через море, еще возможно было обвинение в их сторону, еще возможно было изменение ситуации на противоположную, и евреи в результате погибли бы вот при выходе из Египта, от них бы остался бы, там, скажем, Моше Рабейну, предположим, от него расплодился бы какой-то другой народ. Вернее, такой же народ потомков Авраама и Ицхака и Якова, но вот другая генерация. Так вот, при выходе из Египта Всевышний сам обратился к евреям, то есть инициатива была за ним. Произошло раскрытие сверху вниз, раскрытие свыше, через побуждение свыше. Побуждение свыше, помните наши постоянные рассуждения насчет побуждения свыше, побуждения снизу. Мы там рассматриваем несколько этапов побуждения свыше, как оно само по себе вот, обращается, учитель обращается к ученику, который вообще не знает, что еще можно диалог вести с учителем. Потом ученик ему отвечает побуждение снизу, потом в ответ на вот этот вот лепет ученика в учителе раскрывается нечто еще большее и раскрывается Исаруса Делейло, высшее побуждение, которое приходит в ответ на Исаруса Делесата, на побуждение снизу. Так вот, в египетском освобождении произошло раскрытие свыше, которое ничем не было обусловлено по существу. То есть, вот это чистое побуждение свыше со стороны его самого него, самопробудившееся, самопробудился вверх. Шилой хой шум и сэрус милимату, потому что не было никакого пробуждения снизу. Понятно, что это вопрос спорный, и это все обсуждаемо вполне. В данном случае Ребе огрубляет этот момент, и как бы в общем плане не было никакого побуждения снизу. «Вы к Мойше косу», как написано, «Вы лой шо мэл мэйшэм и койцэ руах мэ ведока шо». Как сказано, не послушались евреи, не вслушались евреи в слова Мойше, от того, что они находились в очень тяжелом положении, были дословно запыхавшись, заняты были тяжким трудом, и поэтому никакого пробуждения такого, которое могло бы народного, которое могло бы Всевышнего пробудить ответно, его не было. Вегамшиу и Мишуким Рахмона Лицлан Бемемтес Шарей Тумо. И евреи были погружены, не дай бог, в 49 врат нечистоты, то, что мы сейчас с вами сказали, то есть они были... Они пали так низко, что были уже на волосок от полной духовной гибели, как объясняют нам мудрецы. Вот есть 50 врат нечистоты, 50-е врата – это вот такая окончательная невозвратная нечистота. Они находились на 49-х. «Ваисэрус гойса рак мили майло ли матол и скарвал нишомис исруэл галагеалов и лейцуем и оми каклипов и окошедым исруэм». И пробуждение со стороны верха, оно вот было именно только со стороны верха, оно было именно только сверху вниз. Направлено оно было на то, чтобы сблизиться с еврейскими душами, спасти их, вывести из глубины тяжкой египетской клипы. «Де клипа с Мицраем ги клипа коша биейса, эрес коша умелых коша», вот эта египетская клипа, не раз упоминали, что египетское изгнание, несмотря на свою кратость, то есть те беды, которые постигли евреев, скажем, в более позднее время, особенно те беды, которые были близки к нам хронологически, они, естественно, воспринимаются нами более остро, наверное. На самом деле, мудрецы объясняют, что египетское изгнание, оно было наиболее тяжелым из всех изгнаний, несмотря на то, что оно продолжалось всего, евреи находились в Египте вообще всего 210 лет. Яков Авийну умер через 17 лет после вхождения в Египет, а сыновья умерли еще позже, естественно. Рабство не начиналось, пока был жив хотя бы один из колен. То есть, ну, практически, там, скажем, в рабстве, в тяжком рабстве они находились в течение еще меньшего времени. То есть, ну, пускай, там, скажем, лет 100-170, 180, пускай даже. Это несравнимый промежуток времени, с нашим изгнанием, которое длится уже не одну тысячу лет. Но при этом, и несмотря на то, что в нашем изгнании, скажем, происходили какие-то совершенно ужасающие события, вроде катастрофы, скажем, ну, тем не менее, вот мудрецы утверждают, что в Египте было еще тяжелее. И, как говорят мудрецы, Египет – тяжкая земля и тяжкий царь в ней. То есть, ну, вот как-то такие ситуация еврейская там, она была тяжкой со всех сторон. И вот произошло раскрытие, пробуждение свыше. Всевышний пробудился к тому, чтобы вызволить их оттуда, поднять их в землю добрую и просторную, элерес зувас холовый двор, в землю, текущую молоком и медом, ваагиула гойса бехойдеш нисан. И освобождение это, что символично, происходило в месяце Нисан. Де нисан, никрабекосу хойдеш авив, нисан называется Торой. Собственно, Нисаном этот месяц в Торе не называется, потому что Нисан – это вообще название месяца, которое в Торе не используется, оно появилось позже. Так вот, этот самый Нисан в Торе называется месяцем весенним, Хойдеш Авив, Дебетейвас Авив, Гуаэсис Алиф Бейс, Гэмке Сидрон, Милимайда Лима. То есть, что интересно, в этом слове Авив, буквы Алиф Бейс, Юд Бейс, кто не видит текст, буквы Алиф Бейс расположены в порядке алфавитном. Алиф Бейс, Авив, Алиф Бейс. Лифижер дехлоуза гилую милимайлу лимату. Почему? Потому что раскрытие происходило именно сверху вниз. Это было раскрытие от алифа ниже. Алиф, как намек на алуф и шлейлом, очевидно. Ну, вообще, Седер считал, что алфавит, порядок алфавита, он подобен порядку Седер считал, что... Поэтому раскрытие от алифа к бейс – это вот такой штатный порядок, как бы исходный порядок от верха к низу, от побуждения свыше вниз. Ну, наверное, надо заметить, что это почему это исходный порядок, потому что творение осуществлялось, когда еще ничего не было, то затеянное творение было, было божеством, исходило от божества, поэтому порядок, первый шаг – вот это белые начинают выигрывать, первый шаг со стороны верха, он естественен. «Велахен гинэй бэпэсах ойцерэс тал нефтохим бой», и по этой причине в Песах раскрываются сокровищницы, хранилища росы. Так мудрецы наши говорят. «Вейду адеталь гушм шибоби и сарусы длилейла митсадацмей». И известно, отличие имеется в виду, росы от дождей. Дожди, как в понимании Торы, зависят от работы низа. То есть, вот они как зарплата в каком-то смысле. Ну, во всяком случае, как то, что приходит в ответ на усилия низа. А роса, она, про нее говорится в Торе, что она лой мияцер, она никогда не останавливается, всегда есть. И вне зависимости, она не зависит от служения низа, это вот то пролитие свыше, которое происходит вне диалога с низом, не в ответ на усилия низа, а происходит вот именно из чистого побуждения свыше. По этой причине роса не останавливается. И даже пророк Ильёу, который раскрыл идею того, что привлечение того, что выше природы, внутрь природы. То есть, он показал, что сама природа, она является божественностью. Я так понимаю, в событии, например, в событии, ну, когда он публично это показывал, в событии принесения жертвы у горы Кармель, вот этого поединка со жрецами Бааля. «Ухсив ватипа лейшмина шумаим хулу», да, ну, вот он продолжает этим сюжетом, и написано: «И пал огонь с небес, влой зубель ватшаешло них бебаамаим», там он, значит, когда... это соперничество между Ильёху и жрецами Баала происходило. Жрецы Баала, значит, первые начали там пытаться призвать свое божество, и они и так пытались эдак, но ничего у них не вышло. А пророк Ильёу, он там, значит, все даже водой залил. Огромное количество воды на жертвенник там налили. И тем не менее, с небес спустился огонь, и сгорели все жертвы, принесенные, они сгорели, несмотря на воду. Ну, понятно, что вода должна была потушить этот огонь. Шаиш лой них бебеамай. Так вот, огонь не только огонь не потушился водой Енеой, Зойски, Аэйш, Охло, Эзамаем, но более того, огонь сжег воду. Венезгал и Аэмеш Макмой Шигуй, раскрылась истина такой, как она есть. Вот евреи закричали Авая у Элейким, что Авая он Элейким, он божество. С точки зрения простого смысла, а с точки зрения той, к которой Рэбе нас ведет, они закричали «Природа – это божество, Элоким по гематрии Атейва, Элоким – это божественность, как она одевается в природу, управляет природой, а Вая – это божественность, как она над природой». Они увидели, что божественность, она управляет природой таким образом, как она хочет. Ну, вот нужно, так помните, как в известной истории талмудическая асса, ну, что и тот, кто сказал маслу гореть, тот скажет и уксусу, и уксус будет гореть, в этом проблемы нет. Вот они закричали «Авай, ой, лыким, авай, ой, лыким». Дважды они даже это вскричали, весь народ. У Микол Мокем, Кшиома, да, так вот, с пророк Ильёу, он показал на глазах у всего народа, продемонстрировал, что «Авай, ой, лыким». У Микол Мокем, Кшиомар, Амлохим Альфюдзайн, Хай Авая Элике Исруэл Ашер Мацили Фонов. И тем не менее, когда он сказал, в таком-то месте в книге Млохим, «Жив Бог Всесильный Израиля, пред которым я стоял, ими Ашони Маэли Талу Матар, Ким Лифи Дворой». Что не будет, значит, пророк Ильёху, он сказал, что в эти годы дождь и роса, они будут только по слову моему. Такой вот ужасный вынес приговор, как бы. «Микол мокем арей лой полэла цирас гишомим влой таль». И вот, несмотря на это, то есть, ну, даже такой человек, как Ильёху, который вот он смог заставить воду гореть, то есть, ну вот, способен был вот такие чудеса совершать, производить, он не смог остановить росу. То есть, он хотел продемонстрировать власть Всевышнего над мирозданием, и вот говорит, все, теперь вот с этого момента дожди будут идти, дожди и роса будут только по моему слову. Но, тем не менее, он смог остановить только дожди. Они расули, фиша атал, юрат мимоким гавоеш лимайда майда мишталшлут. Почему? С точки зрения внутренней, потому что роса привлекается из слишком высокого источника, которым, ну вот, которым, я так понимаю, даже пророк Ильёу не мог управлять, привлекается из источника много-много возвышающегося над седер ишталшлус. И по этой причине ее выпадение, оно материальное, да, выпадение на материальном уровне, материальной росы, оно с седер ишталшлус не связано, то есть не связано с усилиями творений, которые там в этом седер ишталшлус суетятся, шевелятся и могут к чему-то побуждать, там, привлекать, скажем, дожди или не привлекать. Вот росы это не касается, роса привлекается всегда.